Ну что, лютые мои, мы снова с вами. «Война и мир», Надана Фредериксон, ну и в Питере Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
День добрый, с возвращением.
Спасибо, скучали?
О-о-о, почитайте комменты. Столько комплиментов в свой адрес вы больше нигде не найдете.
Думаете? Ну хорошо, ладно, почитаю. В общем, лето у нас, конечно, еще не закончилось, но как-то вот работа уже начинается, поэтому можно говорить о том, что мы медленно вливаемся в новый рабочий год. Дмитрий Юрьевич, что вам запомнилось больше всего из июня, июля? Было какое-то самое яркое событие?
Да, у нас тут была гроза, жахнула молния, и у меня перестал работать кондиционер, который я так люблю, потому что летом хорошо спать под ватным одеялом, а тут он работать перестал, и стало 32, и было не очень так.
Им было не очень, допускаю. Ну что, давайте перейдем к делам нашим политическим. Лето действительно было жарким, и я думаю, осень будет не менее жаркой. И вот, в частности, новость. А глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал довольно большое интервью. Кстати, те, кто не видели, советую посмотреть, там много всего интересного было сказано. Но меня, например, привлекло внимание, мое внимание привлекло заявление Нарышкина, что как раз-таки к выборам в сентябре 2021 года, а также к выборам президента в 2024 году будут готовиться провокации извне. Давайте поговорим про год нынешний, 21-й. Как вы считаете, какие могут быть внешние провокации к выборам в парламент?
Ну, главная провокация, которую, собственно, и планируют, это непризнание результатов выборов. Заявление о том, что они фальсифицированы, непризнание, дальше российская власть недействительна, и надо уже что-то с ней решать. Примерно так.
Ну, наверняка же будут еще и протестные какие-то движения во время выборов. Наверняка же будут какие-то провокации на улицах, какие-нибудь, не знаю, там бабушки, которые вдруг появились и заявили, что их обманули.
Ну, их надо где-то собирать, как-то это коллективно оформлять и прочее. Но я смотрю, власть озаботилась таки. И Леху Навального закрыли, и как там вчера картинка была, что он 193 дня без лобстеров уже.
О, да.
И, соответственно, все ресурсы перекрыли. А как этим заниматься, организацией беспорядков без твиттеров, телеграмов и прочее, не совсем понятно. То есть публику надо изначально собрать, после этого промыть им мозги, подготовить боевую часть, которая будет бросаться на полицию, швыряться бутылкой с бензином, устраивать провокации и прочее. И заводить менее, так сказать, активных. Ну, а если этого не делают, то на серьезный результат можно не рассчитывать. Поэтому вопли из-за рубежа только остаются, а мы вас не признаем.
А думаете, такая работа не будет проводиться? Вот смотрите, сейчас уже какие-то расследования в кавычках уже выкладывают в YouTube, рассказывают, что посмотрите, какие у нас будут новые депутаты. То есть народ-то уже подкачивают, подогревают?
Ну, стараются, конечно, но я про то, что нужного градуса достигнут вряд ли. То есть в связи с вот этими предпринятыми действиями закрыли основного лидера, закрыли ресурсы, это все будет гораздо-гораздо труднее.
Как вы думаете, а вот какая группа, скажем так, политических деятелей будет наиболее радикальной на улице вот накануне грядущих выборов? Мне кажется, что коммунистические движения всякого разного вида и сорта, потому что пока они о себе заявляют довольно агрессивно.
Ну, я с ними не общаюсь, честно говоря.
Я тоже, но публично.
По-моему, граждане, которых возглавляет при всем уважении Геннадий Андреевич Зюганов, они к коммунизму и коммунистам никакого отношения не имеют. То есть они, им власть не нужна. Глядя вот на то, что происходит, власть им не нужна. То есть эти привычные...
Им нужны люди, деньги?
Нет, они какую-то это, повесточку свою отрабатывают. А покажите программу, покажите лидеров, которых вы подготовили. Министры у вас есть там какой-нибудь этот теневой, так сказать, кабинет? Ничего этого нет. Мне
Грудинин.
Ну, самое примитивное. Ну, мне интересно. Ну, вот завтра вы победите, да. Вы что, обратно будете все национализировать? У кого? Угу. Вам кто-то это отдаст? А вы реакцию представляете людей, у которых там миллиарды баксов и у которых частные армии? Реакцию вы представляете? Нет. Они все убегут за кордон Или вы всех тут опять это посадите и еще чего-то? Никакой вменяемой программы с членораздельным объяснением я не видел. Поэтому все это только сотрясение воздуха.
Но все же, если улица возбудится, уж не знаю, кто ее там спровоцирует на это, ну, допустим, представим, что это началось. Вот Нарышкин говорит, у России есть информация, по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить. Хорошо, информация есть. Например, улица воспылает страстью политической. И как будут действовать правоохранительные органы? Как в Париже вот сейчас?
Обычно. Не. Там, обратите внимание, у нас такого пока что у нас ничего подобного не было. То есть там стрельбой, газовыми гранатами, резиновыми пулями, выведение на улицу водометов. Я что-то такого у нас ни разу не припомню. Технология, она же понятная и доступная для всех. Перво-наперво надо выявить зачинщиков. Ничего хитрого в этом нет. Вот какой-нибудь Леша Навальный там и вся эта его шобла, которая там это... какие-то у них там псевдорасследования, Люба Соболь там и все остальные. Mm-hmm. Вот они как это, я не знаю, как вошь на белом листе бумаги. Все понятно, тебя видно. Ты ж не прячешься. Это ж не подпольщики какие-то там, грамотно конспирирующиеся.
А может, такие есть все-таки? Мы все про Навального, про Навального.
Ну да, с нашим опытом внедрения в преступную среду, там каждый первый стучит как барабан на всех этих окружающих, сообщая просто, вы же наблюдали, как гражданина Протасевича задержали.
О, да.
Я не испытываю никаких это, эмоций по отношению, правильно он себя ведет, неправильно, но они слабые люди, в массе это слабые люди. О, я вчера думал вот так, а сегодня я думаю вот так, я вот узнал что-то новое, и теперь я думаю наоборот. Ну вот они вот такие. Соответственно, там аппарат осведомителей прекрасно работает. Кто там главный, все отлично знают. А как только это, знаете, как в этой, как в чашке, когда кристаллы выращивают, вот эти точки роста надо отстригать, точки, не массу накрывать, а точки, и ничего не получится. Я уверен, что там телодвижения подобные предпринимаются. Как когда-то с футбольными болельщиками. Вот если на Украине, например, все эти нацистские движения, они в первую очередь представлены среди болельщиков, у нас тоже, вы помните, что на Манежке происходило.
О, да.
Да, и чем все это благополучно закончилось. Все это нахлобучили, со всеми побеседовали, ко всем подвели нужных людей, и никаких нацистов в футболе у нас больше нет. Ну, то есть они есть. Ну,
они
сидят
есть.
Тихо, как мышь под веником.
Ну, я бы не сказала, что совсем уж тихо они себя проявляют, но это больше не в Москве, а в регионах. И есть мнение, что они еще дадут жару и дадут прикурить, но я также допускаю, что там действительно уже есть, наверное, внедренные люди или люди, которые не внедренные, но местные все уже рассказывают. Скажите, а вы по опыту своему работы старой внедрялись вот в такие группы?
Я другим занимался.
А чем?
Пытки, расстрелы.
Пассатижи.
Но это не просто внедрять кого-то, это уже, вы знаете, это настолько там сложные и суровые операции, это даже в кино-то, когда показывают, оно очень странное, бывает крайне редко.
Ну вот как внедриться, например, к лютым оппозиционерам, вот таким, знаете, вот радикальным?
Да не надо, надо вербовать оппозиционеров, что-то им пообещать, найти обиженного, раз, что он там с чем-то недоволен, шантажировать, два. То есть, если вы думаете, что там вот эти вот какие-то мерзкие видеозаписи, там, занятия сексом в различных противоестественных формах, они это какая-то редкость. Не, никакая не редкость. Люди вообще странные. Понимаете, за нами теперь, ну, при наличии нынешних видеокамер и оперативных возможностей, записывают все абсолютно, куда ты ни сунься. Можно уже себе представлять, что ты как под Богом ходишь, поэтому не делай ничего, что может тебя скомпрометировать. А они про такие вещи не думают. То есть, если ты лезешь в политику, например... То ты...
Не занимайся сексом, я поняла.
Абсолютно чист ты должен быть. Ничего тебе нельзя предъявить. Ну, а если вот так, тебя начнут шантажировать, и не надо никого внедрять. Ты сам уже все скажешь, сделаешь... Части людей, ну, просто надоедает, они разочаровываются в своей деятельности, начинают, а их надо подбадривать, да-да-да-да-да, вот давай расскажи, как там было, что тебе не нравилось, почему ты оттуда ушел, и это срабатывает, и все срабатывает, поэтому ничего хитрого там нет. Я
ну,
думаю,
хорошо.
Да.
Да, 21 год, возможно, мы с вами пройдем относительно, ну, мы с вами, имею в виду россияне, относительно более-менее спокойно, хотя допускаю, что и улица подвозбудится, и попрыгает, и поскачет. Есть у меня такие мысли на этот счет. Но все-таки 24 год, президентские выборы. Тут уже, мне кажется, все серьезнее. Во-первых, много времени пройдет, все-таки, ну, 2,5-3 года. Это достаточный период, чтобы кого надо взрастить, кого надо воспитать, Лешу Навального заменить, если он к тому моменту не выйдет или выйдет, неважно. И вот 24-й год беспокоит многих. У вас есть какие-то примерные макеты, как это может вообще все развиваться? Потому что мирно провести выборы, ну, нам точно не дадут.
Не дадут. Ну, будут изо всех сил стараться, так скажем. Ну, чего тут говорить? Страна требует перемен. Mm-hmm. И демонстрации каких-то там золотых унитазов. Посмотрите, кого мы поймали. Кого вы поймали? Почему только его? А его начальник живет не так? А на какой машине ездит его начальник? А где у них дома стоят? А в этом поселке все живут не так? А какие у них связи? Взятки, говорите, ему давали? А кто давал взятки? А за что давал взятки? А какие бонусы он при этом получал? А его под суд потянули, дававшего взятку? А его бизнесок уже прикрыли? Нет. Или у вас там вот это вот все срослось в какое-то безобразное кубло, от которого без крови ничего уже не оторвать. Ну так не надо нам показывать, что вы одного кого-то там с золотым унитазом поймали. Унитаз этот, кстати, не поленился, слазил в интернет. Этот унитаз стоит примерно 50 тысяч рублей. Не смешно при таких деньгах унитаз за 50 тысяч рублей. Нормальный унитаз, который без золота, но нормальный, он стоит миллион. Вот без золота, просто там со всякими техническими ухищрениями. Он стоит миллион, а это недорогой какой-то. Так и чего? И вся пресса дружно воет. О, посмотрите, какое там свершение. Ну, так это, а это только в Ставрополье такой? Или рядом в Краснодаре примерно тоже? А в Рязани как? А в Туле там? А ну, в Москве ужас. Да, да ничего там нету. Это все должно быть наоборот. Всем видно, и все должно быть показательно. А показательно нельзя, потому что там бизнес замешан. И очень-очень уважаемые люди. Так вот, если с этим ничего не делать, это же больное место, откровенно. То есть, Леха, он какими? У него расследования-то абсолютно тупорылые, и назвать их так нельзя. Но это потому, что исполнители.
Да. Но они правда что... яркие.
Потому что исполнители такие, да. Но это же больное место, и они совершенно правильно на это давят. Люди это видят, как живут вот эти вот замечательные государственные чиновники. Вы приведите их в ум, приведите их в порядок. Почему они себе такое позволяют? От полной безнаказанности.
А как их привести?
Да, законом, а Надана, законом.
Ну что закон? Закон у нас с вами уже давно существует, и толку, прости господи. Вот как их привести? 24-й год, сложнейшие выборы. За три года еще появится куча новостей про каких-нибудь коррумпированных полицейских, я не знаю, чиновников, госслужащих.
Безусловно, да, да, да. Ну, я вовсе не призываю к взмаху саблей, чтобы там миллионы голов покатились и нас залили реки крови.
А опыт... хочется?
Нет, так вот опыт Советского Союза. Это как-то радикально все изменило, на мой взгляд, нет.
Ну, пожалуй.
На мой взгляд, это вот такое правильное... Ну, как, понимаете, у нас все время тяга к каким-то мгновенным свершениям в России. А важен по жизни муравьиный труд, когда по чуть-чуть, но постоянно. Я уже вот миллион раз говорил и опять повторюсь, что вся эта борьба с коррупцией сводится ровно к одному. Если у чиновника зарплата 100 тысяч рублей, то и тратить он может только 100 тысяч рублей. Сейчас все это видно, кругом цифровизация. Обратите внимание, за нами, там вот, за мелкими бизнесменами, ты там не успеваешь отчитываться. Вот из-за этого у тебя не так, и тут у тебя не так, и четыре раза любезен там и прочее, и прочее. А как они-то ухитряются? А за ними что, никто ничего не видит?
Но получается нет.
Да, крайне избирательное зрение. Ну так вот, ты 100 тысяч получил, 100 тысяч потрать. А если ты потратил 10 миллионов, расскажи, где ты их взял? А тут ключевое, государство не обязано доказывать кому-то там незаконность происхождения и ваших средств. Тут наоборот, гражданин сам обязан доказывать государству, что деньги у него законным образом появились. А если не можешь, вот тогда давай с тобой поговорим по-другому. Либо ты поедешь на нары, Либо мама твоя, которая накопила непосильным трудом с пенсии эти 10 миллионов, мама твоя не сможет доказать. Значит, вот мама жестоко. Поедет. Ты вот хороший. Да, ты хороший, хороший. Мы знаем, видим. А мама мерзавка у тебя, она будет наказана. При этом должна происходить конфискация всего незаконным путем нажитого. При этом конфискация должна происходить не только у этого персонажа, который каким-то странным образом озолотился на казенной службе, а пристально присмотреться к членам его семьи, к друзьям. Ну, это ужасно для многих будет. А делать надо. Это неизбежность. Иначе мы, я не знаю, там, мы и так-то в этом плане от какого-нибудь Гондураса не сильно отличаемся. А какие-то эти экономические прорывы вот с такой системой устройства государства, они невозможны. Просто невозможны. А что нам надо-то? А нам нужен стремительный экономический рывок. Вот
это правда.
Про залитую кровью страну, там, кстати, вот очень интересно, что у нас, в общем-то, сидело 1,65% от населения, которые, как вы понимаете, не могли построить все стройки коммунизма. Мало того, производительность труда в лагерях, она, ну, примерно вдвое ниже, чем у людей на заводах и фабриках. И вся система ГУЛАГа, она убыточна. А при этом, обращаю ваше внимание, на протяжении 22 лет в Советском Союзе экономика росла почти по 14% в год, 13,8, если правильно помню. Ну, а у нас нет, у нас такого не происходит. То есть, вроде немцы у границы не стоят.
Украинцы стоят, НАТО стоит у границы.
Но их маловато все-таки. И танками не лязгают, ракеты к нам не летят. Полное благорастворение только это. Развернись во всю ширь и строй. Где эти жуткие экономические прорывы? Не надо нам 3,5% роста экономики. Нам надо больше, чем было у товарища Сталина. Ну, если все спокойно. Ну, если можно вкладывать деньги там в это. Если технологии развились уже немыслимым образом. Что вы обратили внимание, кстати, что даже в тех странах, где безобразие, никто почему-то не голодает и от голода не умирает. Начало 20 века, это голодуха, ну, вот на Украине.
Не, на Украине точно никто не голодает, кроме населения.
Да, вы же помните все эти крики, через полгода там все навернется и все подохнет. Через год у них все навернется, все подохнет. Через два, 7 лет прошло, что-то никак не навернулось и никак не подохло. Вот кто бы мог подумать. Ну так если вот такие возможности у сельского хозяйства, все сытые, ну давайте уже организовывать экономические прорывы. Вот если этого не будет, то в 2024 году будет нехорошо.
В 24-м, да. То есть, получается, если за 3 года не будет вот этих вот качественных перемен, включая посадку коррумпированных чиновников всех мастей, то, в общем, мы можем подойти к печальной черте. Но тут еще один важный вопрос. Он чисто внутрироссийский, но понятно, что этим вопросом задаются и многие наши западные партнеры, назовем их так. Собственно, кто, если не Путин, президент?
Не знаю. То есть, мне вот так вот не видно. И я подозреваю, никому не видно. С одной стороны, это наша национальная особенность, что мы не можем жить без вождя. Нам обязательно...
А Путин вождь?
Конечно.
Ну, мне этому кажется, обычно... он не вождь, он демократ.
Этому в этом смысле. Нет, это самому слову приписывается какая-то такая отрицательная коннотация. Не фюрер, ну, конечно, но вождь да. Как-то вот не очень. ГУЛАГ не надо вспоминать. В нем было 1,65%, меньше, чем сейчас. Вот. Сейчас ну, нам нужен вождь, и деваться некуда. И как ни крутись, он все время у нас образуется. И тут главная проблема в том, что это как повезет. Вот под все крики, какой Иосиф Виссарионович был прекрасный, как при нем все было сообразно, мы железной поступью шли в светлое будущее, вопрос, а как после него образовался такой дурачок, как Хрущев?
А он самый хитрый был.
То есть система передачи, она какая-то странная. Выборы это дело не решают никак. То есть выборы это вообще какая-то странная вещь. А вождь, по идее, должен готовить себе преемника. Не выжигать поляну вокруг, потому что нет просто равных, как это у нас обычно получается. А отбирать и готовить.
Ну как вы думаете, готовится преемник? Вот так наблюдая.
Я подозреваю, что да.
И мы его не видели пока еще, он не засвечен.
Нет. Ну, то есть видно, но мы не знаем, кто это.
Ну, тут еще есть такой один нюанс, потому что как только ты засвечиваешь какую-то фигуру и намекаешь публично, что, возможно, она преемник, на эту фигуру все начинают кидаться и грызть ее. И в итоге съедают до кости. Поэтому, насколько я понимаю, стараются особо не афишировать того, кто... Да, потому что он становится объектом. С другой стороны, я помню, как появился ненавязчиво в свое время в медийном поле Дмитрий Медведев, который все-таки был президентом России, таких демократичных 4 года... Или больше. Нет, 4. У него был один период. Я помню, как он аккуратно и ненавязчиво стал появляться в 2005 году в медийном поле. Причем так вот незаметно как-то, ну вот Дмитрий Медведев. Потом больше, 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 а потом бах и вуаля. То есть, в принципе, мне кажется, будет сейчас примерно то же самое.
Наверное, да. Ну, мы как люди опытные, все разглядим сразу.
Ну, это конечно. Ночами спать не будем, будем рассматривать в интернетах сигналы от Путина. Но вообще, на самом деле, вот история с преемником, она... Ну, или, скажем так, ладно, преемник, может быть, кому-то не нравится это слово. А следующий президент Российской Федерации после Владимира Путина, это тема, действительно, которая будоражит многие умы, и, ладно, в России, но и на внешних рубежах, потому что вот это знаменитый «Who is Владимир Путин?», вот «Who is после Владимира Путина?» – это такая... Важная тема, и думаю, вокруг нее как раз-таки пляски и будут. Но смотрите, вы сказали в том числе важный момент, что сейчас вроде как войны не идут, немцы не стоят у границы, но глупо отрицать, что войны все-таки гибридные, но они ведутся, и ведутся очень активно и нажористо. И постсоветское пространство, к сожалению, зона наших прямых национальных интересов, кстати говоря, напоминаю всем, кто против этого тезиса, в общем, такое поле битвы. Ладно, Украина, но вот Белоруссию мы тоже понаблюдали. Молдова тут тоже худо-бедно то вспыхивает, то гаснет. Тут многих беспокоит Центральная Азия, и беспокоит не просто так, ибо, знаете ли, Афганистан. А в Афганистане, друзья мои, все как обычно. Неспокойно, но, что называется, зажигательно и весело. Талибы наступают по всем фронтам, официальный Кабул, конечно же, не справляется, пытается что-то там с ними сделать при помощи авиации, авиация тоже не управляется с этой задачей, талибы шагают по Афганистану и пытаются захватить стратегически важные зоны, при этом политическое крыло талибан, которое торчит в Дохе, прекрасно проводит время, испивает кофею и соки, рассказывает, не-не-не, мы договороспособны, хотя не очень уверена, что политическое крыло движение «Талибан», запрещенной в России организации, вообще понимает, что происходит на земле в Афганистане, где бегают талибы. И сейчас мы знаем, что и в Таджикистане Россия и Таджикистан будут проводить совместные учения и вообще как-то приводят в боевую готовность, в том числе российскую военную базу. С Узбекистаном начинаются военные учения. Как вы считаете, насколько эта история вот с талибами, с их наступлением, насколько она взрывоопасна для Центральной Азии, насколько она опасна для безопасности России?
Но это все очень плохо. То есть Советский Союз в Афганистан заходил не просто так, а потому что чувствовал, как это модно говорить, экзистенциальную угрозу. То есть это угроза самому существованию, потому что они оттуда полезут наверх, в нашу Среднюю Азию.
Талибы.
Да, кто попал. Это просто...
Талибы не интернационалисты, все-таки они не хотят, по-моему, нет?
Как? Они ж мусульмане, а значит интернационалисты.
Не все мусульмане интернационалисты.
Все. Как христиане? Нет. Как там? Во мне ни эллина, ни иудея. И у них примерно то же самое.
Так.
Вот. Ну, почему Советский Союз туда пошел? Потому что чувствовал для себя угрозу. И она там была. Ну, и вот Советский Союз зашел. Он там 10 лет отвоевал ограниченным контингентом в 100 тысяч человек. И за это время потерял 14,5 тысяч человек убитыми. За 10 лет войны.
Ну да.
А потом Советский Союз оттуда ушел. И туда, как нетрудно догадаться, сразу же пришли американцы. Вот буквально сразу же. Сначала в мирном виде, а потом и в военном. Перво-наперво они повысили производство опия, если я правильно помню, сразу повысили в 40 раз. Это вот недавно, там год-два назад, BBC радостно сообщало, что вот представляете, в Афганистане... Так используются солнечные батареи, вы не поверите, такой безумный спрос у них. Вот прям, да, весь Афганистан уже уставлен солнечными батареями. Я думаю, мама дорогая, зачем? Что они там, лепешки жарят, что ли, на плитах? Нет, они бурят скважины, ставят насосы и поливают посадки мака. Ну, а что вы хотите? Вот такой, понимаете, больше там ни на чем не заработать. В смысле? Как это заработать? Вы обалдели, что ли? Ну, а дальше весь этот опий идет к нам благополучно. И тут совсем другие цифры, что наши граждане, которые заняты нашей наркоманией, сообщают, что в России ежегодно умирает от употребления наркотиков и связанных с ними причин, там, передоз, болезни там, и всякое такое, от 100 до 130 тысяч человек ежегодно. 10 лет советские войска в Афганистане, 14,5 потеряли на войне, где люди убивают друг друга, и миллион просто от того, что туда вошли американцы. А у нас вот такие замечательные границы. А теперь обратите внимание, то есть ситуация, как всегда, диалектическая. Вот американцам устроили перевалочную базу в Ульяновске, если помните.
Что их, да, это была там, эта история, да, 12-й год, и все это обсуждалось активно.
Крику было, мама дорогая, как вы вообще, ну опять родину продали и всякое такое. Вот мерзкие американцы стоят в Афганистане, а там войны нет, потому что они давят все вот эти вот конфликты. А теперь смотрите, а теперь они взяли и ушли. И мгновенно все заполыхало, мгновенно просто. То есть сколько они там, лет 20 простояли, наверное,
да, да, да,
навскидку. Да. Так вот эти 20 лет там большой войны не было в Афганистане. И никакое это безобразие к нам не шло, по большому счету. А вот американцы ушли, и кранты полные, заполыхало сразу все. То есть там часть населения поднялась против тех, кто сотрудничал с оккупационными властями. То есть вы, сволочи, предали наш славный Афганистан и продались американцам. Сейчас мы вас всех убьем. И они их убьют всех, действительно.
Да, они их убивают. Это вот такое континуус время.
То есть американцы, тех, кто на них работал, скажем так, официально, по документам, тех они с собой увезут. Вроде там какие-то тысячи. То есть в общей сложности с членами семей.
Под вопросом как раз-таки. Вот переводчик, например, уже был обезглавлен, который с ними сотрудничал.
Так точно. С членами семей тех, кто был устроен официально, так скажем. Это у них получается, если я правильно слышал, где-то порядка 50 тысяч человек. Ну, в масштабах страны это ни о чем. Потому что любого, кто с этими шайтанами хоть как-то общался и брал от них деньги, убьют всех, без разговоров. Там, как вы понимаете, с одной стороны, это высокие национальные чувства, мы родину защищаем. С другой стороны, вы же веру продали, у нас против вас тварей джихад, а вы все шайтаны. И третье, а может оно и самое главное, это сведение личных счетов. Не нравится мне сосед, вот не нравится просто, он лучше меня живет, я тебя, пожалуй, что убью, потому что ты сотрудничал с американцами. Бизнес у тебя отберу, еще чего-то там. Ну, а теперь приготовьтесь. Эти люди, которые с американцами сотрудничали, они твердо знают, что их убьют, потому что вокруг уже там головы отрезанные катятся. Угу. А что делать? Только бежать. Только бежать. А куда бежать? Ну, тут для многих открытие, что на территории Афганистана живет масса этнических таджиков и масса этнических узбеков, которые даже во время советской власти не теряли промеж себя никаких контактов, общались и прочее, и прочее. А куда им бежать? Только к родне. Ну и дальше вопрос, а кто туда прибежит? Вот, я вас уверяю, прибегут туда молодые половозрелые мужчины, обученные военному делу и начитавшиеся специальных ваххабитских методичек. Вот они придут, а дальше все это поползет по Волге наверх до Башкирии. Татарстан, Башкирия и вся вот эта вот...
Что делать России?
Ислам – прекрасная религия, никто не спорит. Но на данный момент среди нее представлены вот такие персонажи. Они нам тут такое устроят, что я прям затрудняюсь сказать.
Ну что, России вводить войска в Афганистан опять?
Нельзя, нельзя. Это почему? Мы там завязли. А все поменялось, не надо войска вводить.
Так, надо... А что надо?
Ну, как американцы, дронами летать. То есть, первое, оно же, что бросается в глаза, Талибан в России запрещен, а да. Талибы приехали в Кремль побеседовать, как дальше развиваться будет. Где талибам на пальцах объясняют, малейший наезд, и кончится это все очень плохо. У нас авиация есть, у них авиации нет. С нынешними возможностями и способностями там будет то же самое, что в Сирии. Авиационных бомб товарищ Сталин оставил нам еще на 3 поколения вперед. Они стоят, как пара кирзовых сапог. Устройство наведения этих бомб стоит копейки. Вот вы сейчас все это счастье и получите.
Ну, смотрите.
Вот. А это неуправляемое, Надана, потому что сейчас, когда у них, у этих так называемых талибов, есть внешний враг, то они объединены и хором там штурмуют все эти гераты, гордезы и прочее.
Да-да-да-да.
А как только они их заштурмуют, они тут же все переругаются и начнут в своей привычной традиции друг друга резать. Разбегутся по своим ущельям, в которые войти нельзя. Выйти, правда, тоже нельзя. И будут там сидеть и стрелять друг друга. Нам такое вот на руку, чтобы они все перегрызлись и друг друга резали, а к нам не ходили. Ну, думаю, мы им поможем.
поможем друг друга резать. Это конечно. Хорошо звучало.
Разделяй и властвуй. Это европейская цивилизация знала еще 2000 лет назад. Прекрасно получалось.
По поводу резать друг друга. Ну, там же, во-первых, уже появляются бородатые дяди из ИГИЛ, запрещенной в России организации. Они там впервые нарисовали в 16 году. Дали жару, значит, на границе Туркмении и Таджикистана. У них были схватки с талибами. И в итоге части молодых сторонников движения «Талибан» перешли в ряды ИГИЛ. Но это был 16-й год, потом в Сирии много чего поменялось, и, в общем, первая вылазка была такая пробная и закончилась. Сейчас ведутся разговоры, что игиловцы снова появляются в Афганистане, и мы не можем не заметить, что там еще и турецкая страна довольно активничает. Вот, в частности, кстати говоря, пока готовилась к эфиру, нашла прекрасное заявление турецкой стороны, значит, что она останется в Афганистане столько, сколько пожелает того афганский народ. Кого таки имеем за афганский народ, не очень понятно в данном контексте, но то, что турки там собираются обосноваться, а турки это тоже член НАТО, это факт. Итак, боевики ИГИЛ, турки, вы правильно еще упомянули географию, все-таки Центральная Азия, тюркские народы, мечта Эрдогана, ну и плюс наш там Татарстан и так далее, так может быть все-таки там все будет пожестче с учетом всех вводных?
Но они будут стараться изо всех сил, естественно, будут стараться как могут. Ну, как без этого? Эрдоган, да, прекрасный паренек. То есть, с ним там не то, что палец в рот не клади, вообще там на расстоянии удара подходить нельзя. Настолько злобный, нельзя с ним не дружить, ничего. Там единственное спасение, что там, там же естественные границы. Там горные перевалы, через которые дивизиями не пойдешь. Это физически невозможно. Ну вот, будут как-то держать изо всех сил. Получится плохо. Я не представляю, как это можно сдерживать. Когда пойдут бабы с детьми, а потом соедините наши семьи. Мы сначала ногу просунем, потом сами влезем, а потом еще 150 человек моей семьи привезем. Потому что вот они там страдают, понимаете? А вы, люди добрые, должны помочь. Кормить, поить. У вас же там какой-то СНГ, да, я могу учиться в Москве, и дети мои, сейчас мы приедем. Вместе с талибами, вместе с ИГИЛами, вместе со всем мы приедем. Ждите, блин. Опасно.
Опасно. Так вот вопрос, что нам делать? Потому что то, что Центральная Азия полыхнет, но тут многие согласны с тем, что это произойдет. Плюс ведется мнение, если талибы захватят все-таки уже большую часть Афганистана и захватят власть в Кабуле, может быть, их стоит вообще признать легальной политической силой и вести с ними переговоры, чтобы дружно противостоять игиловцам, которые все-таки там сейчас наращивают мышечную массу?
Вопрос, а они захотят с этими игиловцами как-то это конкурировать или еще что-то? Это...
Ну, 16-й год им подсказал, что с ними лучше дел не иметь.
Это же нормальное исламское государство. Это
кто? ИГИЛ?
ИГИЛ, да. Оно же государство, обратите так, внимание.
Это был сарказм, дорогие слушатели.
Нормальное? Ну, для них. Оно нормальное, а что не так? Есть здравые мысли, здравые вещи. Давайте общаться, давайте налаживать диалог. Нам от этого никакой пользы нет.
Ну, мягко говоря. Дружбы.
Поэтому вот, чтобы там вообще... Понимаете, когда американцы туда влезли, они как-то публиковали такие смешные цифры, что надо всего, в кавычках, 15 миллиардов долларов для того, чтобы наладить жизнь в Афганистане. Потратив там какие-то жуткие триллионы, они же ничего не делают, они как марсиане, знаете, сидят там в своих этих городках и на боевых треножниках на операции выезжают, а потом заезжают обратно. Дороги не строят, школы не строят, ПТУ не строят, больницы, университеты, ничего этого нет. Это нормальная такая европейский подход. Высасывать все соки и ничего не давать взамен. Ну, и, а давайте мы посмотрим на наши среднеазиатские республики, которые там получили демократию, свободу, независимость, все на свете получили, а теперь все на работе в Москве. Почему-то так получается. В России и в Москве. А что там внутри происходит? А там мощное возрождение феодализма. Вы знаете, это когда у нас кричат про как у нас вот все неправильно. Вы просто в Азии никогда не были. Съездите, посмотрите, на что похоже нормальная коррупция. Как без денег ты вообще никаких вопросов решить не можешь. Что такое вот отношение бай-батрак? Что ты никто вообще, если ты не тот по рождению, у тебя денег нет, ты вообще там даже не пыль под сапогами. И вот вместо того, чтобы там строить какие-то заводы и фабрики, там же тоже всю промышленность уничтожили благополучно, только цветной металл продавали не в Эстонию, а в Китай. Все уничтожено вообще, работать там тупо негде, денег нет. Ну и как вот эти люди будут реагировать? Ну, но вот у нас, агрессивненько. Естественно. Ну, вот у нас на Кавказе молодежь достаточно долго бежала в лес. Почему? Угу. А потому что кругом социальная несправедливость. Это, знаете, это тоже, когда возмущаются, что всех русских оттуда выжили из этих азиатских мусульманских республик.
Не выжили. Там и резня была все-таки. Давайте вспоминать корректно. Там была резня, там лилась кровь в 90-е годы. Ну как?
Не везде.
Там прямо вырезали русских.
Далеко не везде. Вот.
Не везде, но все-таки в некоторых точно.
Дальнейшее происходило не совсем так. То есть, ну, когда тебе сообщают, там, куда ты уезжаешь, нам рабы нужны, оставайся, естественно, это ни у кого энтузиазма не вызывает. Ну, дальше происходит следующее, что вот, например, я азиатский паренек, у меня какое-то производство, а вокруг безработица. Ну, как вы думаете, кто будет работать на моем производстве? Естественно, мои родственники, вы не сомневайтесь даже. А русские там не будут работать не совсем потому, что они русские, а потому, что они не мои родственники. А русские, оставшиеся без работы, убежит. А дальше это производство накроется. А там вообще ничего не происходит. Хлопок, как вы помните, уже не выращивают. Воду там делят, я не знаю, только что с ножами у горла друг у друга. И...
Ну да, вот последний инцидент даже был, мы помним, с Киргизией и, дай бог памяти, Таджикистаном, по-моему, да?
Ну, это ж, понимаете, там под все рассказы про заложенные Лениным атомные бомбы, оно несколько не так выглядит. Вот Ферганская долина, а рядом Киргизия. При Советском Союзе это было одно государство. А вот в Киргизии построили Токтагульскую ГЭС в горах, где скапливается огромное количество воды, и поливали Ферганскую долину. А теперь это различные государства, и киргизы за воду денег хотят. Причем, естественно, таких, каких никто заплатить не может. Решить это можно только военным путем. Или какие-нибудь таджики. Вот вы с Ферганского нефтеперегонного завода везете составами нефть, а там такой клочок через Таджикистан проходит. Платите деньги. Ну, пришлось в результате, там, по-моему, 3 тоннеля в горах прогрызть узбекам. Накупить дикое количество наливных грузовиков, которые керосин с завода, значит, готовы и везут в Ташкент, в эту, ну, в остальной Узбекистан. Все это решается какими-то совершенно дикими мерами. Никакого смысла в этом нет. Никакой дружбы народов. А мы чего? А мы, как те американцы. Мы ж не строим им заводы и фабрики, на которых они бы работали у себя.
Но мы не можем. Это отдельные страны теперь.
Да, чего? Не приезжая к нам. Так а в результате социальная обстановка там накаляется, и если туда пролезут все эти замечательные талибы и ИГИЛы, это жахнет так, что это...
Ну, скорее, все-таки ИГИЛы, мне так кажется, потому что талибы, повторюсь, они в этом смысле не совсем интернационалисты. А вот эти бородатые ребятки, которые бегали из Ирака в Сирию, из Сирии в Африку, оттуда же в Афганистан, вот этим, понимаете, море по колено. И, конечно, многих смущает, что один из членов НАТО, который, ну, не то чтобы с ними как-то завязан, ну, скажем так, были пересечения. Были пересечения, что вот сейчас в Афганистане этот самый член НАТО решил осесть. Ну, в общем, я так понимаю, Дмитрий Юрьевич, мы с вами еще неоднократно к теме Афганистана, как это ни прискорбно в данном случае, будем возвращаться, потому что, ну, там, мягко говоря, неспокойно, и да, метастазы этой войны, а война там ведется, давайте называть вещи своими именами, они, безусловно, будут лететь в Центральную Азию, плюс давайте не забывать, куда американцы собираются чего выводить, потому что у Байдена идея фикс повоевать, значит, с Китаем, то ли экономически, то ли не экономически, но каким-то образом. И военный контингент НАТО, который американцы вывели, он тоже не домой поедет, бургеры есть и пивасик пить под гимн Соединенных Штатов. Там тоже много вопросов, как они будут действовать. И понятно, что чем больше будет хаоса на границе Афганистана и Центральной Азии, чем больше будет хаоса в Центральной Азии, тем больше шансов у американцев в этой самой Центральной Азии остаться и заявить, ну, ребятки, ну, мы не можем вас бросить в такой тяжелой ситуации. И вот это называется «тук-тук, добрый вечер». Так что ситуация, в общем, такая. Но давайте сейчас вернемся к нашим уже внутрироссийским темам, а с Афганистаном, безусловно, мы продолжим следить, нравится нам это или нет. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы латиф... Господи, учила-учила слово, не выучила. Латифундист? О, отлично! Жители России могут с 1 августа принять участие в программе «Арктический гектар» и получить бесплатную землю под личное использование или бизнес. И вот, в частности, речь идет про Мурманскую область, Ненецко-автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также муниципальные районы Архангельской области, республики Коми и Карелии. Помните, как у пикника «От Кореи до Карелии»? Скажите, хотите гектар там получить?
Ну, как это, природный жлоб, конечно, хочу. А трезвый рассудок подсказывает, что непонятно зачем. Я как латифундист опытный, вам сразу скажу. Вот работаю я в городе Санкт-Петербурге. Работаю, потому что работа там и деньги там. Мне до дома ехать 54 километра. Дороги хорошие, у нас тут этот, как его, кат, там, шмат, дороги отличные, мчишься, как ветер, приятно.
Ну, не на самокате, я бы так поняла.
Нет, категорически. Вот. Но это деньги. Так. То есть, в первую очередь, это деньги. Я, несмотря на то, что недалеко, я на керосин ежемесячно трачу 12 тысяч рублей, и на платные дороги 5 тысяч рублей. Итого 17 тысяч рублей, не считая амортизацию автомобиля, колеса, там, износ двигателей. Это дорого, и так получается не у всех. Поэтому хотелось бы жить поближе к городу, вот как ни крути. Хочется все время поближе. Это раз. Во-вторых, если вы покупаете участок, то у вас вот первый интерес. Есть ли там а. электричество, б. газ, в. вода?
Ну, я думаю, в Мурманской области есть. Что-то вот мне подсказывает.
Я подозреваю, что нет. Все это надо строить и все это надо проводить. А получится это очень не скоро. И когда это продавали, то есть давали эти участки на Дальнем Востоке, железно вам говорю, ничего там нет. Ничего абсолютно. Ну, а дальше по мелочам. А вот у меня дети, я могу их отвезти в детский сад? Нет. А вот дети болеют, я могу их в поликлинику? Нет. А вот скорая помощь приедет? Нет. А пожарные? Нет. А полиция? Нет. Ничего нет. Как вы собираетесь там жить, на этом гектаре? Для меня загадка. И если я могу понять, что, например, на Дальнем Востоке, ну, там хоть что-то растет, там все-таки климат помягче, чем под Мурманском, то что в Мурманске можно выращивать на таких площадях, я вообще не представляю.
Кстати, про Дальний Восток 90 тысяч россиян получили как раз-таки участки. Это данные на конец февраля 2021 года. Общая площадь участков 62,5 тысячи гектар. Это вот я просто нашла данные.
Нет, получили хорошо, а сколько уехало туда, сколько там поселилось и сколько человек их возделывает? Это совсем другие цифры.
Это другие цифры. Ну, хорошо.
Под Мурманском, а в Ямало-Ненецком национальном округе. Там что, ягель собирать вместе с оленями? Или я загадка, я не знаю, что они.
Хорошо, то есть вы считаете, что это глупая программа и не надо предлагать арктический гектар?
Она, наверное, полезная, я так думаю. И в первую очередь, например, она была бы полезна для соотечественников, которые волею судеб остались за кордоном Российской Федерации. Вот, приезжай, да, бери. Но, во-первых, я бы все это делал ближе к городу, раз. Так. А во-вторых, я бы туда бросал силы государства по проведению дороги, электричество, газ, полиция, скорая помощь, школы и все остальное. Без этого жить невозможно. То есть сказать человеку, приезжай осваивать, да вы смеетесь, что ли? Во-первых, на какие шиши? Во-вторых, а что я там буду делать? Если, ну, что я там выращу, если нет дороги, нет электричества, нет ничего? Ну, это немыслимо так.
Не, ну, бизнес можно привлечь. Подождите, ну, бизнес пусть приходит.
Ой, Надана, ни про какой бизнес. Государство может построить железную дорогу и вокзалы. А бизнес может торговать пирожками возле поездов. Вот так оно делится. То есть базу могучую должно закладывать государство. А все остальное, да, дальше уже резвитесь. Никаких проблем.
Но ты считаете, что пока на данном этапе вот эти программы про арктический гектар, это такой немножко популизм, не готовый к реальности?
Возможно, я не в теме просто. Возможно, это для чего-то делается. Потому что там, если я правильно помню, если вы не обрабатываете эту землю, и там ничего на ней не происходит, то через 5 лет у вас ее отберут. А вот когда отберут, там, наверное, уважаемые люди ее уже к делу пристроят. Я так подозреваю.
Ну, история, что называется, об этом пока умалчивает. Но, честно говоря, история с дальневосточным гектаром, ну, она правда показательная. Потому что даже если брать цифру 90 тысяч россиян, которые получили 16-го года там участки, это прошло 5 лет. Ну, давайте тоже так честно, это не самые приятные глазу показатели, скажем так, для зачинщиков этой программы. И тут, да, профессор, воля ваша, что-то неладное происходит. Ну да, я согласна, действительно, надо людям предлагать другие условия для переезда. Там в том числе числе ведь речь шла про многодетные семьи, которые, например, в Москве или в Питере ютятся там вдесятером в маленьких квартирках, а там, пожалуйста, дом. Ну, я с вами согласна, окей, дом, но скорая, пожарная, полиция, то есть вот эта связь, в конце концов, с внешним миром, это действительно многих останавливает. Ну, ладно, я бы так поняла, что когда Дмитрий Юрьевич станет латифундистом, ура, я справилась.
Действующий.
Так, подождите, а вы где земли-то раздаете людям в аренду?
Я не раздаю, нет, я на них сам живу, я на них засел и держу оборону.
На всех одновременно?
Я под Питером, населенный пункт Ропша, это где императора Петра III удавили.
Хорошее место.
Вот тут от меня неподалеку, Намолин.
Намолин? Вы там вдохновляетесь, я так поняла. Ну хорошо. Как только вы захотите получить арктический гектар, все, это будет сигнал всем нам, друзья, чемодан, вокзал, поехали, не знаю, в Карелию что-нибудь покупать. Все, это была программа «Война и мир», всем большое спасибо, увидимся, услышимся и узнаемся, снюхаемся на следующей неделе. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Счастливо!
До свидания.